Вот так звук истории.
Добрый день всем. Сегодня у нас 16 января, и год у нас уже, если дай мне Бог памяти, 2016. И практически незамеченным в России прошел юбилей событий в Вильнюсе 13 января 1991 года, потому что это перестало быть значимым событием. А это было важнейшее событие, в том числе и для Российской Федерации, которая тогда называлась РСФСР. В марте 90-го года Верховный Совет Литовской ССР провозгласил независимость. Возглавлял его Витаутас Ландсбергис. И это фактически было первое отделение от Советского Союза. Первый выход из Советского Союза. Хотя в составе Союза и в составе союзных депутатов, съезда депутатов, были литовские представители. Связи не обрывались нисколько, но суверенитет и независимость были объявлены Литвой. Когда мы с сыном в 90-м году, в начале, в январе, мы были в Вильнюсе и Каунасе, уже было, просто все дышало независимостью. Все дышало и протестами против независимости, против экономической политики, которую проводило правительство Литвы. Пока центральное телевидение показывало многотысячные протесты. Но было очень забавно наблюдать, когда мы смотрели один из центральных каналов, первую программу в Вильнюсе, и видели там колышущиеся красные флаги, транспаранты и так далее, и угрожающая, и протестующая толпа. Тот же кадр показывало литовское телевидение. Потом они делали очень странную вещь. Они отъезжали, камера отъезжает, отъезжает, там такая маленькая кучка людей. Имели право, и никто их не разгонял. Разгонять стали почти через год. Были приняты силовые решения в течение и по запросам Литовской коммунистической партии Литвы, и тех людей, которых мы совершенно не помним, и тогда их имена только становились известными. Тех, кто возглавлял оппозицию, коммунистическую оппозицию Сейму, Саюдису, другим организациям, патриотическим организациям Литвы. Это событие совершенно правильно были тогда поняты и руководством РСФСР, которая уже 12 числа, когда тучи сгущались перед самым, но сидевший у нас в эфире тогдашний представитель Литвы дипломатический, еще это называлось постпредство тогда, Эгидиус Бичкаускас, говорил о том, что вроде бы все успокаивается, несмотря на присутствие военных, несмотря на то, что ключевые здания были окружены военными, но ничего не предвещало той трагедии, которая разыгралась в ночь с 12 на 13. И тогда получилось так, что это был очень важный момент для у нас для принятия решения. И та информационная блокада, которая была в Москве на центральных СМИ, ее необходимо было прорвать и узнать, что творится в Литве. Ночью позвонил мне мой друг, режиссер Ромас Викшрайтис, чей голос вы еще позже услышите у нас в эфире сегодня. Мы пользуемся только нашими документами, кстати говоря. Он позвонил мне, я позвонил Корзуну и Венедиктову. Мы собрались, и первой лошадью, машин не было у нас тогда, и мы первыми электричками мы направились на Эхо, на улицу 25 октября, потом Никольскую, и решили открывать вещание прямо с утра с 10 часов. И нас отговаривали очень серьезно, мы решили, и мы открыли вещание. И мы провещали до 23 часов, и вы услышите уже так последнее, уже 13 января, наши, наши передачи, фрагменты. А сейчас вот реакция именно Президиума Верховного Совета РСФСР, которую у нас уже 13-го читает, напоминает в эфире Татьяна Пилипейко.
А сейчас я хочу еще раз повторить текст заявления, который уже звучал в эфире «Эхо Москвы». Это заявление Президиума Верховного Совета РСФСР в связи с ситуацией, сложившейся в республиках Прибалтики. В последние дни существенно обострилась ситуация в республиках Прибалтики, особенно в Литве. Это обусловлено не только внутренними политическими факторами, но и действиями союзного руководства. В условиях кризиса, который переживает сегодня страна, подобное развитие событий может вызвать крайне опасные последствия для всех союзных республик, и еще более осложняют формирование нового добровольного союза суверенных государств. Эти события вызывают серьезную обеспокоенность мирового сообщества. Все настоятельнее звучит призыв к руководству СССР воздержаться от использования силы и искать решение политических проблем только на путях переговоров. Президиум Верховного Совета РСФСР заявляет: применение военной силы против мирных граждан в республиках Прибалтики недопустимо. Это может вызвать эскалацию насилия в этом и других регионах, развязать крупномасштабный гражданский конфликт. Интересы народов Прибалтики полномочны представлять только законно избранные ими органы власти. Использование армии против законных органов власти противоправно, антиконституционно. Направление призванных на действительную службу с территории РСФСР военнослужащих за пределы республики для выполнения задач, не предусмотренных статьей 29 Конституции РСФСР, противоречит постановлению внеочередного съезда народных депутатов РСФСР от 11 декабря 1990 года, следовательно, является незаконным. В существующей ситуации особенно недопустимо провоцирование межнациональных конфликтов, противопоставление друг другу различных групп населения. Президиум Верховного Совета РСФСР предлагает вывести дополнительные контингенты вооруженных сил из Прибалтики и гарантировать со стороны союзного руководства неприменение силы при решении возникших проблем. В кратчайший срок начать переговоры союзного руководства с законными представителями Прибалтийских республик. Искать выход из кризиса на пути диалога и поиска взаимоприемлемых компромиссов при строгом соблюдении прав всех граждан, независимо от их национальности. Президиум Верховного Совета РСФСР выражает уверенность в том, что благоразумие возьмет верх, и республики Прибалтики не будут превращены в арену гражданских конфликтов, в плацдарм наступления реакционных сил, стремящихся к установлению диктатуры в стране. Председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин. 12 января 1991 года. Итак, вы слышали текст заявления Президиума Верховного Совета РСФСР, который был принят еще вчера.
Ну, тогда это важно было прочитать еще раз вслух, потому что этого не слышали и не видели. И все 13 число было, в общем-то, висел занавес. И программа «Время», которой ждали и наши корреспонденты, и множество людей, которые пришли в представительство Литвы, тогда там было вроде бы ничего. Да, действительно, до этого был Тбилиси. До этого было преступное невмешательство в Баку. Было то преступное вмешательство, то преступное невмешательство. Вообще был разброд и шатание. И тогда те оправдания, которые были высказаны и Михаилом Сергеевичем Горбачевым, и невнятные объяснения были и маршала Язова, и нового министра внутренних дел Пуга, были абсолютно невразумительны. Произошла трагедия, были убиты люди, погибли люди. И когда в 2011 году ветераны Альфы заявили, что они не сделали ни одного выстрела, но там были другие военнослужащие, которые стреляли, одного альфовца убили. И в этом трагедии, вы правы, человек, который тогда носил погоны, они выполняли приказ, где это политическая ответственность политического тогдашнего руководства Советского Союза. И действительно, Дмитрий, это был шаг к той самой диктатуре, о которой предупреждал в декабре Шеварднадзе. Мы сейчас услышим голос Игилиуса Бичкаускаса уже в конце дня 13 числа, как он звучал тогда, уже после жертв, после программы, время после того, как было несколько сот тысяч, по меньшей мере было, не менее 500 тысяч было человек, москвичей, которые вышли в поддержку Литвы на Манежную площадь тогда, и депутаты со значками на пальто для того, чтобы милиция не трогала москвичей, не ожидали тогда такой поддержки, но она была, и вот Игилиус Бичкаускас, по телефону с ним разговаривает Сергей Корзун. А мы потом услышим голос Игилиуса Бичкаускаса сейчас, сегодня, а вот 25 лет назад.
Радио радиостанция «Эхо Москвы». Прежде чем мы сообщим вам сводку последних новостей на этот час, у нас на телефонной связи Эгидиус Бичкаусакас, посол Литвы в Москве. Эгидиус.
Алло.
Да, я слушаю вас.
Добрый вечер еще раз вам. Добрый. Если не трудно, Эгидиус, подведите, пожалуйста, итог сегодняшнего дня. Как вы смогли бы это сделать? Чем он заканчивается для вас? Мы все следили за тем, как он начинается, и чем он заканчивается, чем он характерен сейчас для вас?
В настоящее время, по полученным данным из Литвы, идут переговоры между руководством Литвы и военными. И, кажется, достигнута договоренность в том, что военные сегодня не предпримут никаких акций. Депутаты Верховного Совета Литвы обратились к собравшимся и уже дежурившим несколько суток около парламента Литвы людям, чтобы они расходились отдохнуть. Но, насколько я знаю, не очень-то хочется людям расходиться. Не верят они военным. Но я надеюсь, что этот вечер, как вы сказали, действительно и вечер, и ночь будет добрыми, как вы сказали. И раз уже такой случай у меня есть говорить прямо в эфир, я хотел выразить действительно большую-большую благодарность ко всем москвичам, которые не остались равнодушными событиям Литвы, и которые действительно поняли, что то, что происходит в Литве, это непосредственно касается и их самих. Большое действительно спасибо всем тем, которые подошли сюда с лекарствами, перевязочными материалами, которые просто подошли только лишь для того, чтобы выразить свое отношение к происходящему и показать то, что в России и в Москве в действительности живут не те люди, которые с оружием в руках пришли.
Эгидиус, есть ли еще нужда в медицинских материалах? Нужны ли медицинские материалы? Нужно ли еще раз сообщать москвичам о том, чтобы они приносили те, кто может помочь?
Мы будем рады каждой помощи.
Спасибо вам, Эгидиус, что вы нашли время и впрямую выступить на нашей радиостанции. Мы желаем вам... Ну, чего мы желаем вам? Мы желаем вам успеха и чтобы ситуация успокаивалась. Это самое меньшее, что можно пожелать.
Спасибо вам.
Спасибо и вам большое, Эгидиус.
Я скажу те же слова Эгидиусу Бичкаускасу. Спасибо, что вы уделили нам время сейчас, и мы связались 25 лет спустя. Эгидиус Бичкаускас у нас на телефонной связи. Алло.
Алло. Добрый день.
Да, добрый день.
Добрый день, слушаю вас.
Да. Эгидиус, как связь стала гораздо лучше за эти прошедшие 25 лет. Как вы сейчас смотрите на те события? Что вас больше всего тогда поразило? Вот мы говорили недавно, когда был вечер, мы вспоминали 13 января 91 года, что тогда такая реакция москвичей, такая реакция в России, она была выше ожидаемой даже всех идеальных ожиданий, которые могли быть по солидарности своей.
Сергей, в ту ночь я провел в своем кабинете всю ночь, слушая, что происходит в Литве, и как-то подсознательно, наверное, а может быть и сознательно думал, что во всяком случае, нам в представительстве Литвы гораздо труднее, чем в самой Литве. В Литве там чувствуешь локоть у друг друга. В Литве сотни тысяч людей вместе борются, вместе переживают. А здесь как бы один. И как бы одни совсем. И только с самого утра, даже с самого-самого утра, когда я под окном увидел женщину с ребенком и с плакатом, стоящим, что «Литва, прости нас», с самого утра, когда к нам начали поступать не только звонки, но подходили сотнями, тысячами люди, россияне. Тогда я понял, что не одним уже. Нас много-много. И я почувствовал локоть и поддержку всех тогдашних людей, которые боролись за демократию.
А, Эгидиус, а в Литве помнят о той солидарности? Вот сейчас и в Москве было не менее 500 тысяч. Ольга Васильевна, сейчас сестра Галина Васильевна Старовойтова, мне только что написала, что на Дворцовой было более 100 тысяч человек в Петербурге. Помнят ли сейчас в Литве ту реакцию России?
Знаете, по-видимому, что-то аналогично я чувствую и в самой Москве, и в Литве. Нет, если уж откровенно говоря, надо покопаться в своих задворках, может, ума или памяти, чтобы припомнить. Но отошло в прошлое. Мне жаль.
Да, это жалко.
Жалко, очень-очень жалко. Как-то даже в тот вечер, о котором вы припомнили, кто-то поднял вопрос, собралась ли бы сейчас в Москве такая огромная, собралось ли такое бы огромное количество людей в поддержку Литвы, вроде ответили, что вряд ли. Но кто-то задал такой же самый вопрос, может, не громко, но потом мне, о Вильнюсе собралось бы. И, откровенно говоря, я должен был сказать, во всяком случае, признаться себе, что вряд ли. Угу. И это опять-таки жалко.
А есть ли сейчас, в общем-то, историческая ясность в ходе тех событий? Потому что я знаю, что в России потом было масса всевозможных теорий о том, кто, когда, что начал, кто в кого стрелял и так далее и тому подобное. Есть ли у вас сейчас лично, Эгидиус, ясность того, что происходило тогда?
Да, в принципе, мое мнение не изменилось как тогда, так и сейчас. Это с каким подходом подойдешь к этому вопросу? Если брать только объективную сторону дела, то сейчас, уже 25 лет прошло, но только сейчас уголовное дело касательно январских событий 13-го января только что поступило, несколько месяцев тому назад поступило в суд. И начнется рассмотрение этого уголовного дела, которое состоит, дай бог мне память или знание, где-то около 800 томов уголовного дела. Это огромное количество дела. И, кстати, почти все привлекаемые к уголовной ответственности не проживают в Литве или очень такое количество. Словом, я думаю, что в ходе рассмотрения уголовного дела, в ходе ознакомления со всеми этими материалами станет ясна и объективная сторона дела. Но потому что разная оценка этих событий именно потому, что разный подход разных людей к этим событиям. И здесь надо смотреть и как на политическую оценку, и как на криминальную, можно так сказать. И чтобы была абсолютно установлена одинаковая и приемлемая для всех правда, я сомневаюсь. Все равно подход будет разный.
Но по всем исторически важным событиям, когда работают настоящие комиссии, то выясняется, в нее можно верить, не верить. Но есть факты, есть та объективная правда, которая складывается годами. Мне все-таки до конца непонятно, кто в Москве принимал решение, насколько это решение было ясно, какой был точный приказ, который был отдан военнослужащим в Вильнюсе. Вот это остается до конца непонятным и, наверное, таким и останется вообще-то.
Я более-менее представляю это. Как понять приказ? Понимаете, 12 января, то есть вечером, за день до происшествия, я встречался с Михаилом Сергеевичем Горбачевым на Совете Федерации. И, в принципе, мне не было какой-нибудь неожиданности касательно того, что решение уже принято. Какое это было решение? Но это совсем другое. Тот же самый день, как вы помните, 12 января, да, как раз перед самыми происшествиями, Совет Федерации отправил Вильнюс делегацию из членов Совета Федерации, которая состояла из Дементея из Белоруссии, писателя Олейника и господина Терпетросяна, которая почему-то приземлилась не в Вильнюсе 12 января, а в Минске.
Да.
Вильнюс уже приехала только после самих происшествий. Ну, таких случайностей, согласитесь, не бывает в таких случаях. Так что решение было принято. Но если задаетесь мне вопрос, была ли команда, чтобы кто-то погиб, чтобы кто-то, применять прямо грубую силу военных с автоматами и тому подобное, и отдавалась ли такая команда в Москве на самом высоком уровне. Я не знаю этого, конечно, и вряд ли мы получим такую информацию, была ли она. Мы знаем объективно, что все-таки танки разъезжали. Может, кто-то в Москве думал, что для литовцев хватит только попугать их.
Да, и сразу все разойдутся.
Танками. И сразу все разойдутся. Возможно, это. Я не раз, кстати, неоднократно встречался и даже имел большое удовольствие как-то сказать самому президенту, тогдашнему Михаилу Сергеевичу Горбачеву, о том, что вот еще один фактор, когда абсолютно ясно, что вам преподносится совсем неверная информация. Кстати, это было 8 января, я ему сказал, когда он сказал, что Верховный Совет Литвы уже занят людьми, что отстранен Верховный Совет от власти. Это оказалось абсолютная неправда. Возможно, ему прямо преподносилась неполная, скажем так, информация.
Возможно.
Я здесь никого не оправдываю. Времена были тяжелые, сложные.
Да. Игорь, спасибо большое. Я не знаю, стоит ли поздравлять с этими событиями, потому что одновременно это и была большая трагедия, но одновременно это был огромный шаг к свободе и осознание, что такое свобода и в Литве, и в России тогда. Игорь Бичкауска, спасибо большое. Тогда был постоянным представителем Литвы в Москве. И мы продолжим нашу программу через 5 минут.
Вот так звук истории.
Мы стремительно возвращаемся в 1991 год, в эти январские дни, 13 января. И мне очень хочется, чтобы мы послушали как можно больше голосов того времени. Один из замечательных голосов нашего времени, человек, которого с нами уже нет, человек, которого все-таки все больше и больше становится уверенности, что его убили. Это Юрий Щекочихин. И обратите внимание на одно ключевое слово. Место о протестах в котором говорит Юрий Щекочихин, ведь протесты были не только в Москве и Санкт-Петербурге, тогда Ленинграде, не только в России, но и в разных других, и вот таких удивительных на сегодняшний момент местах, как сейчас упомянут Юрий Щекочихин.
К нам поступила информация, мы спешим вам ее передать. Информация эта персонализована. На телефонной линии у нас Юрий Щекочихин, которого представлять вам особенно не надо. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте. Хотя вечер не очень добрый, но меня сегодня удивило, наверное, как и многих радиослушателей, выступление программы «Время» и ведущего. Такое ощущение, что у нас ничего не случилось. Но вот только что мне позвонили из Луганска, там находится мой округ, и позвонили депутаты городского совета. Сегодня в городе, это в этом городе, далеко от Москвы, это большое событие. Сегодня прошло пикетирование на улице города, в котором участвовали весь Демблок и депутаты городского совета, общество «Мемориал», ребята из РУХа. И это было в течение нескольких часов, и с плакатами, потому что не допустим диктатуры, нет, руки прочь от Литвы. И сегодня вот сейчас идет ко мне телеграмма от запутанных моих людей на передаче президента. И это показывает, что несмотря на то, что программа «Время» сделала из события, которого, не знаю, может быть, и меня, но только сравнить можно с событием 1968 года, когда был всем пацаном, когда наш танк вошли в Чехословакию. И как-то и очень много людей, вы всем делаете хорошее дело, что вы соединяете их. Людей очень много, которых задело, убило сегодняшнее событие. И я думаю, что мы не можем больше жить в эпоху тоталитарной пропаганды, в которой мы все вырастали. И когда я знаю по сообщениям зарубежных агентов вся реакция мира на это событие, и когда программа «Время» мне напоминает то старое достойное время, пускай товарищ Бирюков, наш коллега, знает, что множество людей думает не так, как он.
Юрий, очень приятно, конечно, что информационная блокада не получилась, и люди в самых разных местах узнают об этом. Сегодня по этому поводу у нас было много материалов, и снимаются на спутники телевизионные каналы, которые идут из Литвы, Латвии, Эстонии. Таким образом и многими другими люди узнают о событиях, которые происходят. А как узнали об этом в Луганске?
В Луганске, вы знаете, я очень поздно приехал в город сегодня. Я думаю, что в Луганске узнали из сообщения западных голосов, скорее всего. Потому что мне так кажется, я даже у них и не спросил. Но, в принципе, это все подозревали, что такое может случиться. И даже скажу вам больше, в конце работы съезда народных депутатов, в котором я участвовал, из источников близких к комитету госбезопасности, я получил информацию о том, что готов план для таких же событий в Латвии. И тогда я сообщил депутатам Латвии о том, как все это может произойти. Был официальный протест принесен, было официальное письмо президента. И это все очень похоже по тому, как это было сделано в Литве. Я думаю, что сегодня у нас у всех большой час испытаний. Литва – это репетиция и для иных площадок. Не должны этого допустить. И я думаю, что мы все вместе. Мне все-таки я верю, я убежден, мы сумеем это сделать. Потому что все-таки за нами 5 лет этой новой эры, которая уже вытолкала раба из человека. По крайней мере, многих. Во многих убило это чувство, с которым мы все вместе росли. Я не буду отнимать у вас время, вам успехов, ребята.
Спасибо,
я
Юрий.
Я знаю, как какая-то трудная работа, но, может быть, вот сегодняшний ваш день, брат чисто профессионал, как коллега с коллегами, может быть, все это войдет в историю нашей будущей журналистики.
Спасибо, Юрий. Я бы только очень хотел надеяться, конечно, что мы уже выдавили из себя раба. Мне все-таки кажется, что не до конца, хотя мы и очень стараемся это делать.
Да, не до конца. Сергей Корзун беседовал с Юрием Чекачихиным. Нет, оказывается, можем жить в тоталитарной пропаганде. Очень многие живут в ней и сейчас. Вернулись в нее. Тогда Владимир Молчанов отказался вести программу «Время», если в ней не будут начинать с Литвы, с Вильнюса. С чего будем начинать? С Вильнюса? С Вильнюса, говорил Молчанов. Ладно. И они все вышли. И поняли, что даже слушали в студии, все время прослушивают, что они между собой говорят, работники времени. И ушли. И подменные дикторы тогда провели. Было, да, во взгляде, 18 числа во взгляде был разговор о вильнюсских событиях. Но вот смотрите, вспомнил Юрий Чекачихин 68-й год. И 68-й год откликнулся и тогда 13-го. Лариса Багарас, участница той знаменитой демонстрации на Красной площади 25 августа 68 года, нам позвонила, зачем-то сказала, что мы молодцы, это вы молодцы, так сказал я ей тогда при нашей договоренности. Это нас-то много? Сколько сейчас? Сейчас легко, в общем-то, сидеть и вещать даже без объявлений, даже в информационной блокаде. А вы-то тогда. Ну, вот Лариса Багарас прочитала заявление, обращение к интеллигенции.
Лариса Иосифовна Багарас. Я думаю, что эта фамилия вам говорит сама за себя.
Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Лариса Иосифовна Багарас. Жительница Москвы, гражданка Советского Союза.
Да, мы вас слушаем.
Обратиться к советской интеллигенции.
Да, пожалуйста. Да, вы в эфире.
Можно, да?
Да, пожалуйста, вы в эфире. Мы вас слушаем, Лариса Иосифовна.
Друзья соотечественники, сегодня мы с вами соучастники преступления против свободы и жизни мирного народа. Преступление, длящегося 50 лет. Вчера еще это было преступление нашего общего противника. Власти, поработившие и другие народы, и наш собственный. Сегодня больше, чем когда-либо прежде, мы ответственны за действия нашего правительства. Идет в эфир?
Да, вы в эфире.
Да. У нас не остается больше права считать и себя жертвами. Либо мы соучастники и кровь мирных граждан свободной Литвы, и на нас тоже. Либо правительство, совершившее это международное преступление, более не наше правительство. Сограждане, выбор за нами, за каждым из нас лично. Лариса Багарас.
Большое спасибо.
Лариса Багарас обращался, и отец Александр Борисов, тогда в депутат Моссовета, обращался христиански к литовцам и к русским, обращался и поддерживая свободу, но говорил о том, что надо все делать мирно и относиться к ближнему, как к самому себе. А вот разговор с Ромасом Икшайтисом, но не тот ночной мой телефонный, приватный, а разговор уже в конце этого дня. Очень точная, кстати, характеристика событий изнутри самого Вильнюса.
Радиостанция «Эхо Москвы» по-прежнему 1206 кГц. Теперь напротив меня Сергей Бунтман. К нам поступил звонок из Вильнюса.
Звонок из Вильнюса от Ромаса Викшайтиса. Это мой друг. С его звонка сегодня ночью и началась фактически наша работа, которая привела к тому, что мы с 10 часов в эфире информируем вас обо всем происходящем по мере возможности. Ромас?
Да.
Алло.
Да.
Добрый вечер. Ромас, ты в эфире. Скажи, пожалуйста, что за последние часы происходит в Вильнюсе?
Я только что вернулся от здания Верховного Совета. Там идет постоянная смена дежурящих людей, и они устраивают такое кольцо вокруг из машины, из всяких вещей, из баррикад, из строительных материалов, и готовы стоять, просто стоять, потому что стрелять нечем, мы же никогда не готовились к войне. Вот такое настроение у всех. И все понимают, что армия идет, и она не остановится. Но они понимают, что внутренней борьбы конца это не будет. Это разжигание новой войны, новой ненависти, новых разжигание новых таких межнациональных розней. Вот что могу сказать сегодня.
Ромас, такой вопрос. Что слышно с комендантским часом? Потому что разноречивые сведения.
Целый день разъезжали бронемашины и оповещали Вильнюс, что вводится комендантский час с 10 до 6 утра, что не выходить в группу, не собираться. Это я сам слышал, несколько раз машины проезжали.
Кто вводит комендантский час, об этом говорит?
Комитет спасения.
А какая у него может быть конституционная власть, чтобы вводить комендантский час?
А он берет на себя смелость и ответственность за это. Просто берет и все. Конституционного права никакого нет. Вообще, кто этот комитет?
Так до сих пор неизвестно.
Это так же, почти как Пиночет в очках. Это то же самое. До конца никто не знал, кто там руководит. Оказалось, вот тот. Это то же самое.
А кто? Оказалось, известные имена?
Ну, тут они, я думаю, давно известны. Это Варакевич, это Свет Ермолавич. Это та же компания. Та же компания, которая потеряла свое время влияние. И сейчас как раз на волне, думаю, разоберемся. Наверное, у них какие-то и биографические есть моменты, которые их заставляют это делать.
Хорошо, спасибо большое, Ромас. Держи нас в курсе дела, пожалуйста. То есть еще будет у нас один источник информации из Вильнюса. Ромас, привет всем знакомым. Счастливо.
Это был Ромас Викшайтис, режиссер, литовский мой друг, и мы с Сергеем Корзуном с ним разговаривали. Прекрасная Галина Васильевна Старовойтова пришла к нам с демонстрации, пришла к нам и позвонила к нам, и мы ей звонили, и четко рассказала о том, что происходило в органах власти вот в этот день. Галина Васильевна Старовойтова, и в этой демонстрации наши слушатели тоже принимали участие нынешние. Вот Татьяна пишет «Свободу Литве» в грандиозной демонстрации. Михаил, наш слушатель, возил кровь тогда, собранную в Москве. Но вот послушайте Галину Васильевну Старовойтову, а характеристика событий в Литве и реакция советской общесоюзной власти.
Как оказывается, в Таллине было подписано 4-стороннее соглашение между Россией и 3 республиками. Правда, Ландсбергис не смог прибыть на эту встречу. Депутаты запретили ему выйти из парламента Литвы по соображениям безопасности. Они не покидают сейчас это здание, потому что опасаются развития каких-то негативных тенденций и, собственно, возможности штурма. Но, тем не менее, по факсу он прислал свою подпись под этим документом, и он существует. Ельцин однозначно оценил и осудил действия военных в Литве, а также обратился к русским военнослужащим, которые сейчас служат в Прибалтике. Он сказал, что они сыновья России, что Россия помнит о них, что он призывает их соблюдать законы России, в том числе и закон, принятый 11 декабря на съезде народных депутатов РСФСР, о том, что при желании военнослужащие могут проходить службу на территории России. И главное, он призвал их не поднимать оружие против своих братьев, против наших братьев, живущих в республиках. То есть Ельцин сделал самые решительные и бесповоротные шаги. Кстати, ему пришлось изменить маршрут обратного следования. Он не полетел из Таллина прямо в Москву, как он вынужден был сообщить под напором вопросов журналистов на пресс-конференции, который он дал сегодня в Белом доме. Оказывается, поступили сигналы, что с ним может произойти несчастный случай на обратном пути. Ему пришлось ехать через Ленинград в Москву. Ну, еще что было сегодня, состоялся Верховный Совет СССР, на котором почему-то министр внутренних дел, кстати, еще не утвержденный, о чем мне пришлось ему напомнить на заседании, Пуга, почему-то делал сообщение о событиях в Прибалтике, хотя действия там разворачивали не внутренние войска МВД, а войска Министерства обороны. И мы попросили все-таки ответить на вопросы депутатов министра обороны маршала Язова, что и было сделано. Нас не удовлетворили, я сейчас говорю об МДГ, заседание которой тоже произошло в этот же вечер, да я думаю, что и депутатов других фракций парламента не удовлетворили ответы двух министров на наши вопросы. Например, было заявлено, что Комитет национального спасения Литвы пользуется огромной поддержкой в массах, однако никто не знает имен этих людей. Кажется, эти имена знают только только в одном здании и в одном ведомстве в Москве, потому что ни оба министра, ни президент страны Горбачев, который потом тоже выступал, не смогли назвать этих имен. Вообще говоря, об оценке поддержки, масштаба этой поддержки так называемого Комитета национального спасения, я, как этносоциолог, хотела бы напомнить, что 80% населения Литвы составляют литовцы, а 20% примерно пополам делятся между русскоговорящими, в основном русскими, а также поляками. И из этих 20% тоже значительная часть населения поддерживает идею независимости республики, понимая, что это принесет и экономические, и политические выгоды населению. Поэтому о каком масштабе национальной поддержки Комитета национального спасения говорили министры, а вслед за ними и президент страны, трудно судить. Оставим это на их совести.
Галина Васильевна, скажите, пожалуйста, каково ваше мнение о реакции Горбачева на происходящее?
К сожалению, я не увидела принципиальных отличий в выступлении Горбачева по сравнению с выступлением маршала Язова. И, пожалуй, впервые было так, что, по идеям, выступление Горбачева совпадало с идеями этого министра. По сути дела, он в своем выступлении объяснял в оправдательном тоне все эти акции и не сделал решительных заявлений по их осуждению или о том, что они будут прекращены. Он постарался просто как-то смягчить накал страстей в зале, сказав, что когда вернутся представители Совета Федерации, мы послушаем их, разберемся, изучим вопрос и так далее. Не более того. После этого заседала межрегиональная депутатская группа, на которой звучала следующая оценка этих событий. Единственный законный орган власти в Литве – это литовский парламент, сформированный в результате свободных выборов. Это один из 5 парламентов в республиках страны, в котором большинство составляют не коммунисты. Но таков результат свободных выборов. Нравится он нам или не нравится, мы должны его принять, если мы претендуем на звание демократов. И вот этот выборный принцип кого-то, видимо, очень не устраивает. И создаются какие-то параллельные альтернативные структуры, не обладающие никаким мандатом доверия народа. Попросту говоря, речь идет о том, что коммунистическая партия Литвы или часть КПСС, расположенная на территории Литвы, проиграла в результате прямых свободных выборов, прямого свободного волеизъявления населения. И она не готова уступить мирным демократическим путем свою власть. После некоторого периода растерянности она собралась и пытается вернуть себе эту власть типично большевистскими методами, методами применения военной силы. Вот так я подытожила бы эти события в Литве. И это мнение моих единомышленников в парламенте.
Галина Васильевна Старовойтова, четко, ясно, потрясающе. И правда, Ирина, как ее сейчас нам не хватает. Вел Сергей Фонтон, тогда разговаривал с Галиной Васильевной, а сейчас вы услышите, как Сергей Корзун по телефону говорит с Сергеем Фонтоном и Алексеем Венедиктовым, которые тогда находились в посредстве Литвы.
Телефонный звонок, телефонная линия, как мы и обещали вам. Алло.
Алло.
Да.
Да-да, добрый день, Сергей Фонтон на связи из посредства Литвы на улице Писемского. Итак, первое, что мы увидели с Алексеем Венедиктовым, подобравшись сюда через снега, которые замели Москву, это людей, которые стояли в темноте по щиколотку в снегу со свечами. Траурная процессия, траурный митинг здесь имеет свое продолжение. Внутри же, в холле, мы обнаружили коробки с медикаментами, их уже довольно много. И стало, знаете, как-то приятно на душе, что наша работа, работа радиостанции «Эхо Москвы» даром не пропадает. Помощь, первая помощь, медикаменты, перевязочные средства, разнообразные препараты. Все, что сейчас необходимо для жителей Литвы, поступает. Добавлю, что здесь, внутри, нам вручили пресс-релиз информационной службы правительства Литовской Республики. В нем подтверждается, что министр здравоохранения Литвы Йозас Олика обратился в государственные, общественные и благотворительные организации мира с просьбой о поставке в Литву лекарств, перевязочных материалов, хирургических перчаток и обезболивающих средств. информационная служба президентства Литвы сообщила также, что сегодня состоялись два заседания правительства, на которых председательствовал вновь назначенный премьер-министр. Первое заседание состоялось в 11:00. Правительство сообщило о положении в республике, создавшейся из-за откровенной военной агрессии в СССР. Я цитирую. На другом заседании, состоявшемся в 15:00, правительство постановило создать государственную комиссию по организации похорон жертв агрессии СССР. В 16:00, час спустя, началось третье заседание правительства. На нем министр транспорта сообщил, что транспорт Вильнюса работает нормально, автобусы с утра разъехались по графику, продовольствие в магазинах доставлено вовремя. В связи с нарушением работы железнодорожного транспорта, Министерство сообщения сегодня больше внимания уделяло автомобильному и автобусному транспорту. Но Министерство торговли Литвы сообщило, что магазины торгуют нормально. В общем, жизнь в столице Литвы продолжается. Вообще же здесь атмосфера внутри постпредства, конечно, траурная. В 21:00 весь персонал постпредства стал смотреть программу «Время». И, честно говоря, мне показалось, что впечатление произвела она удручающее. Некоторые подробности хочет сообщить Алексей Венедиктов.
Да, пожалуйста, Алексей. Радиостанция «Эхо Москвы» 21:40.
Алло.
Алло, Алексей, ты в эфире.
Да, Сергей, плохо слышно. Меня слышно?
Да, слышно очень хорошо.
Итак, должен сказать, что, в общем-то, выступление и ведущего программы «Время», и министра внутренних дел вызвало, я бы сказал, усмешку, если бы не та траурная ситуация, которая здесь царит в посольстве. Во всяком случае, возмущение и негодование. Особенно это касается числа погибших и касается имен погибших. Вот только что мне передали список погибших в ночь на 13 января 1991 года в Вильнюсе. Я хотел бы кое-что отсюда прочитать. Итак, под номером 1. Канапинскас Альвидас погиб от огнестрельных ранений 52 года рождения. Личность установлена по паспорту. Вайткус, работник комбината, погиб от огнестрельных ранений. Матылявичус погиб от огнестрельных ранений. Матушка Альвидас, причина смерти инфаркт 30 года рождения. Шимуленис погиб от огнестрельных ранений. Ковалюкас Альгимантас Юза 39 года рождения погиб под танком. Масюрис Титас, уроженец города Каунаса, погиб от огнестрельных ранений. Асанавичус Лоретта 66 года была раздавлена танком, умерла в больнице Красного Креста. Гербутавичус Дарис 73 года рождения, 17 лет, погиб от огнестрельных ранений. Друскис Виргиниус погиб от огнестрельных ранений. Кавилайтис Аполлинарис погиб от огнестрельных ранений. Вот 11 человек, которые здесь перечислены, плюс Берулянин Лида проживала в Каунасе, не указано, от чего погибла, и 13 номер 14 неопознаны из-за сильно изуродованных лиц. Вот такой страшный список нам сегодня вручили, и понимаете, настроение соответствующее. Мы будем оставаться пока здесь на связи, и, может быть, еще раз выйдем в эфир.
Спасибо, Алексей. Мы объявили нашим слушателям, что мы в эфире как минимум до 23 часов сегодня и дольше, если это понадобится. Завтра мы выходим в эфир предположительно в 7 часов утра после некоторого перерыва, который необходим, чтобы остыла наша аппаратура. Так что до 23 часов точно, но мы ждем ваших сообщений из эфира. До этого не выходим.
Хорошо, спасибо.
Договорились. Радиостанция «Эхо Москвы». Это были наши корреспонденты на прямой связи из посольства Литвы в Москве.
Да, мы не уходили из эфира. И потом, через несколько дней случилась Рига. Потом все события, остальные 25 лет. Спасибо, мы вспомнили 13 января 1991 года.